Глава 8. Критерий художественного совершенства. Художественность не есть отвлеченное понятие, а живой строй, развернутый в произведении искусства. Ее нельзя постигнуть одной отвлеченной мыслью, сколько бы ни перебирать ее признаки и до какой бы ясности ни доводить ее определение. Ее необходимо увидеть, вообразить, проследить творческим вниманием сначала от поверхности искусства в глубину, а потом из глубины опять на поверхность. Художественность надо представлять себе не как внешнюю меру, извне прилагаемую к разбираемым произведениям, к зданию, картине, к поэме, сонате, но как внутренний порядок, заложенные в самом произведении искусства, то есть как бы живой и властный строй его души или его внутренний уклад, способ бытия, необходимый для него и составляющий живой закон его жизни. Если мы выразим в словах и понятиях этот живой строй художественности, то мы будем иметь критерий художественного совершенства. Что же есть художественность и как выражается ее критерий? Художественность есть символическое органическое единство в произведении искусства, идущее от его самого глубокого слоя, от его главносказуемого, которое может быть названо художественным предметом. В истинно художественном произведении все символично, то есть все есть верный знак высшего, главного содержания, художественного предмета. И все органично, то есть связано друг с другом законом единого совместного бытия и взаимоподдержания. И потому все слагается в некое единство, связанные внутренней символически-органической необходимостью, все образует законченное, индивидуально-закономерное целое. Проследим это сначала от поверхности в глубину. Творящий художник имеет дело обычно с тремя слоями искусства, из коих третий, самый глубокий и таинственный, духовно-предметный, призван к власти и над другими слоями, и над душою самого художника. Для того, чтобы создать художественное произведение, творящий автор должен всецело подчиняться этой власти и через это подчинить ей и первые два слоя. Первый слой, самый поверхностный и легко доступный, состоит из внешней чувственной материи. В поэзии и вообще в литературе, а отчасти в театре, драма, опера и песни, это есть звучащее человеческое слово. Потенциально для внутреннего слуха и для воображения оно звучит и при безмолвном чтении про себя. Язык и его орудие – голос. В музыке это поющий звук и инструмент, от коего зависит качественная природа музыкального звука. В скульптуре и архитектуре – глина, камень, дерево, металл и пространство. В живописи – цвета, краски, линии и материал, держащий грунт. В танце и театре – само человеческое тело, в его видимом движении и слышимых проявлениях, а также декорации и обстановка. Эта внешняя чувственная материя искусства дается иногда в законченном виде, например, картина, барельеф, горельеф, создание скульптуры и архитектуры, но иногда она дается и в виде недоосуществленной схемы, требующей воспроизведения, например, чтения, декламации, сценической игры, пения, музыкального исполнения, живого танца. Во всем и всегда эта эстетическая материя имеет свои законы. В литературе это законы языка, его фонетики, его грамматики, его начертания, орфографии. В музыке и пении это законы верного звучания, законы лада, тембра и созвучия. В скульптуре и архитектуре это законы вещества не только тяготения, веса, статики и сопротивления материалов, но и законы, определяющие своеобразный язык каждого из этих веществ – дерева, кирпича, мрамора, воска. В живописи это законы цветов и их гармонии, законы красок и их своеобразного языка. Закон линеально-плоскостного разнообразия и сопринадлежности и другое. В танце это законы человеческого тела, его строения, его выразительности. В театре это законы человеческого существа в целом, в сочетании с чисто сценическими законами обстановки, декорации и театрально урезанной перспективы. И вот для достижения художественности эти законы должны быть соблюдены. Однако не в смысле простой формальной верности. Это обеспечило бы не художественность, а всего-навсего эстетическую грамотность. Они должны быть соблюдены с подчинением двум более глубоким слоям – образному и предметному. Ибо чувственная материя искусства есть лишь средство или орудие, она не самостоятельна и не смеет быть самодавлеющей. Она призвана быть выразительным проявлением художественного образа и точным, насыщенным знаком художественного предмета. Так, безграмотное стихотворение не может быть художественно совершенным, какие бы яркие образы и глубокие помыслы оно ни несло читателю. Но понятно, что одна грамотность и даже легкость, стильность не спасает дело. Подобно этому нельзя попирать основные законы музыкальной материи – верность, точность, чистоту звука, единство ведущей тональности, строй голосов, меру диссонанса, как это делают заразившиеся духовным дребезгом модернисты. Но не музыкальная грамотность в композиции, гармонии, инструментовке в исполнении, не математически верный слух отнюдь не обеспечивают еще художественности произведения и воспроизведения. В живописи мастер линии цвета может создать совершенно нехудожественную картину. Мастер скульптурной грамоты и техники может создать художественно пустую и мертвую группу. Мастер единственного легкого, технически тренированного тела движения может художественно провалить свой танец или даже целую роль. Над эстетической материей должен царить зрелый, цельный, точный, необходимый образ. А точность и необходимость образа определяется содержанием присутствующего в нем и развертывающегося в нем художественного предмета. Второй слой искусства, который воспринимается через эстетическую материю и как бы узнается или распознается в ней воображением, есть слой эстетического образа. Если чувственная материя является изобразительно удачной, то мы воспринимаем или узнаем показанные через нее образы непосредственно и мгновенно. Мы видим их сразу, и сознание наше не замечает этого перехода от первого слоя ко второму. Певец поет: «Уж гасли в комнатах огни, благоухали розы». Мы слушаем слова К.Р. и музыку Чайковского, непосредственно созерцая чувственным и нечувственным воображением вечер, усадьбу, сад, благоухание, биение двух сердец и все договаривающую песнь соловья, которая показана у Чайковского отдельным намеком, а душой воспринимается во всем ее обаянии. Но если чувственная материя оказывается изобразительно неудачной, смутную, невнятную для воображения, как бы непроглядную, то мы чувствуем, что нам не удается понять данное произведение искусства. Так, например, когда мы читаем стихотворение, то есть слова и фразы, слагающие его эстетическую материю, и не постигаем, о чем здесь говорится, то воображение, мысль, чувство, воля изнемогают, застревая между первым и вторым слоем искусства. Таких стихотворений немало в ранних произведениях русских декадентов и у Александра Блока «Стихи о прекрасной даме». Их целое множество в «Шпете Гедихте» у Райнер Мария Рильке. Приблизительно то же самое мы переживаем перед непроглядным полотном или мрамором, скрывающим от нас какой-то образ, или внимая музыке, которая льется на нас потоком звуков, но не вылепляет в нашем внутреннем опыте решительно ничего определенного, говоря уху, но не душе и не духу. За эстетической материей всегда скрывается, вернее, должен скрываться, законченный в себе образ, то внешне чувственный, протяжный, телесный, то внутренний, непротяжный, переживаемый чувством, волею, мыслью, нечувственным воображением, особенно в музыке. Диапазон этих образов доступен различным искусствам не в одинаковой степени, но присутствуют эти образы всегда и везде. В этом надо убедиться самому посредством живого созерцания. Так архитектор не просто скрепляет дерево, стали, камни, но создает и показывает образ жилища, храма, крепости, сторожевой башни, моста, памятника и так далее. Причем эти образы могут срастаться и переходить друг в друга. Таковы храмы, башни или столпообразные, храм в Дьякове, храм в Коломенском, церковь в Шаговарах, храм святого Патрокла в Зёсте, Германия, храм Райнарни в Бухбансвара, храмы крепости Видные, церковь в Сретене в Борисоглебском монастыре, церковь Воскресения на северных воротах Ростовского Кремля, собор в Альби во Франции, собор в Чертоза Диповина, храм памятникоподобные, церковь Знамени Богородицы в Дубровицах, православный храм в Лейпциге, жилищеобразные, собор Печорского монастыря в Эстонии, часовни подобные, храм Христа Спасителя. Таковы храмоподобные ворота, Спасские ворота Московского Кремля, ворота Стендаля, Вайсенбурга и Нойбранденбурга в Германии, храмоподобные мосты, Альтштетский мост в Праге, старый мост в Гейдельберге, сравните крепостеобразную ратушу Сиены. При этом они живут в пространстве в виде самого полезного или украшающего здания, с которым они сращены и которым они одноименны. И в этом одна из границ архитектуры. Воображение скульптора свободнее. Оно занято обычно не созданием полезной вещи, а воплощением образа, и поэтому оно может удовольствоваться горельефом или барельефом, приближаясь к живописи. Скульптура и живопись владеют всеми образами, доступными архитектуре, и сверх того могут дать зрителю образы всего вещественного – плодов, цветов, деревьев, животных, гор, море, небо, человеческого тела, а через человеческое тело и человеческой души. Поучительные, но не во всем убедительные соображения у Леонардо да Винчи, «Либро ди Питтура». Воображение поэта властно изобразить сверх всего этого еще и внутренно-душевный мир человека, совершенно отвлекаясь от внешности и от чувственных образов. Так чувственные образы отсутствуют в стихотворениях Жуковского «Голос того света», Пушкина «Я вас любил», «Если жизнь тебя обманет», Козлову «Дар напрасный, дар случайный», к портрету Жуковского «Пора, мой друг, пора», Лермонтова «В минуту жизни трудную и скучно и грустно, мне грустно потому», Веневитинова «Моя молитва, жизнь», Боротынского «В дни безграничных увлечений», «Царь небес, успокой», Утючего в стихотворениях «Сумерки» и «День и ночь» чувственный образ тает и уходит. Он отсутствует совершенно в стихотворениях «Силентиум», «Еще томлюсь тоской желаний», «Не рассуждай, не хлопочи», «В разлуке есть высокое значение», «Наш век», «Любовь, любовь», гласит предание. И, наконец, воображение музыканта властно изобразить по-своему не только все это, но и множество других, ни чувственно, ни словесно незакрепимых образов мира и человеческого духа. Чтобы доказать это, можно начать с архитектурной темы, только что построенной Вальгаллы у Вагнера, Райнгольд начала второй картины, и найти в музыке все, кончая всеми тающими неуловимостями чувственного мира. Сравните у Метнера романсы на слова Тютчева «Сумерки», опус 24, номер 4, «День и ночь», опус 24, номер 1, «Как океан объемлет шар земной», опус 45, номер 3. Но настоящее свободное царство музыки начинается именно с ухода ее от чувственного образа в сферу нечувственного созерцания. Напрасно было бы думать, что уход музыки от чувственного образа в сферу нечувственного созерцания означает уход ее от образов вообще. Уходя в нечувственное созерцание, человек вообще, и музыкант в частности, не перестает воспринимать обстояния и события, и притом такие, которые сами по себе не имеют никакой осязаемой оболочки. Он созерцает духом эти душевно-духовные сущности, обстояния и свершения, и вынашивает в себе их образы до законченной духовно-скульптурной зрелости. От этой-то законченности нечувственного образа получает свой законченный состав, свое художественно-мелодическое, ритмическое и гармоническое тело и музыка. Говорить об этих обстояниях и образах словами музыкант не может или не хочет, но он выпивает в звуках их душевно-духовное содержание, их связь, их пластику, их закономерность, всю их судьбу, бессловесно и непротяжно развертывающуюся в его музыкальном творении. Все эти образы, чувственные и нечувственные, подчинены особым законам, детальное и научно-эстетическое исследование которых является делом будущего. Эти законы элементарны для эстетического образа, и соблюдение их составляет как бы образную грамотность в искусстве. Для достижения художественности они должны быть соблюдены подобно законам эстетической материи. Образно-безграмотное произведение искусства не будет художественным. Но простое соблюдение этих законов эстетического образа не создает еще художественного произведения. Ибо образный состав искусства не есть последняя решающая инстанция. Взятый сам по себе образ не самостоятелен и не самодовлеющий. Он должен быть точным и насыщенным явлением самого художественного предмета. Поэтому законы его имеют значение элементарные, но не окончательные.